Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем цикл программ «Светлый вечер», которые на этой неделе у нас будут на Радио «Вера» в светлом вечере, в часе с 8 до 9, выходить, и посвящены они будут Михаилу Михайловичу Бахтину, выдающемуся русскому философу, литературоведу, культурологу, если угодно, христианскому мыслителю в СССР. В связи с его юбилеем, 130 лет в этом году, Михаилу Михайловичу Бахтину, имя легендарное, имя в учебниках по истории русской философии и культуры, человек, вокруг которого в жизни собрались люди, которые, некоторые из которых благодаря ему открыли для себя веру и церковь. Он написал много, он породил целое явление, которое называется «мировая бахтинистика». И вот как, казалось бы, скромный, обычный, ну, он был скромный, но, казалось бы, относился к тому, что всего лишь, в кавычках, преподаватель педвуза из Саранска, стал, ну, едва ли не лицом, одним из лиц русской культуры в целом. Этому будет посвящен на этой неделе, этому мыслителю, его разным аспектам, наш цикл. А сегодня поговорим о жизни и творчестве Бахтина в целом, войдем в его биографию, в основные его темы, и проводником в этот мир для нас станет Андрей Александрович Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследований русской мысли Балтийского федерального университета имени Канта, наш гость из Калининграда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад вас видеть у нас в студии. Не в первый раз, вот вы были в программе «Философские ночи» несколько раз, теперь у нас в «Светлом вечере». Ну вот, у меня самый первый и общий вопрос, а вот как-то в вашем круге чтения Бахтин какую полочку занимает?
Ну, я бы сказал, одна из центральных, в том числе по разнообразию его влияния и воздействия. Об этом, наверное, мы поговорим дальше подробнее, но с Бахтиным сложно и сложно с его восприятием за счет того, что его основные работы, его тексты входили в том числе в круг чтения в последовательности, во многом определенной не им. И отсюда такая специфика волн интерпретации Бахтина, где вроде бы вот уже сложилось понимание, есть какие-то контуры, затем появляются новые работы. Причем вот яркий пример здесь – это публикация 80-е годы его ключевого, именно философского текста 20-х годов, «К философии поступка», то, что было озаглавлено при публикации, и то, что заставляет дальше пересматривать все предшествующее. Или, например, в 2012 году, вот совсем недавно, по большому счету, выходит пятый том собрания сочинений Бахтина. Тома выходили не по порядку, пятый будет как раз последним томом, который завершит эту замечательную публикацию. И в пятом томе публикуются его работы по теории романа, работы 30-х годов, которые прямо продолжают «Проблемы творчества» Достоевского 29-го года, книга, которая более, пожалуй, известна по своему второму изданию 63-го года под измененным заголовком, ну и во многом измененному тексту «Проблемы поэтики Достоевского». И как, я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, Холквист, как раз выдающийся американский специалист по Бахтину,
бахтиновед американский,
да, многое сделавший, вот как раз Холквист в предисловии к английскому переводу «К философии поступка», это, по-моему, 90-й год, он пишет очень лично, замечая, что, помимо всего прочего, этот текст не просто важный для понимания Бахтина, но и то, что заставляет пересматривать все то, что вот мы только что написали. Мы вроде бы разобрались, есть понимание, есть целостное, и принадлежащее самому Холквисту, интерпретация Бахтина через понятие диалога, диалогизм, и затем вот ты смотришь на большую работу Бахтина, где тебе становится понятно, что не просто это некие новые темы, а то, что теперь нужно менять сами основания интерпретации, где у тебя вроде бы все только что беспроблемно срослось.
Ну, вот вы слово «диалог» произнесли. Это, наверное, одно из главных слов в философском лексиконе Бахтина. И мы сегодня еще затронем вот такие основные его категории. Я бы сейчас хотел еще предварительно вот о чем спросить. А в чем, как вам кажется, вот секрет? Почему вдруг именно этот человек породил такое внимание во всем мире к себе?
Ну, я бы здесь вспомнил такое довольно язвительное замечание выдающегося отечественного филолога, литературоведа Михаила Гаспарова, который, в том числе опираясь на то, что сам Бахтин говорил, потому что Бахтин в старости, в последние годы, сам задумывался о своей биографии, которую нельзя не счесть странной. Так вот, Гаспаров как раз подчеркивал, что Бахтина стали читать, и он получил мировое признание на волне и сквозь призму, которая была ему радикально чужда.
Так, это через какую?
Я опять же напомню, что мировой интерес к Бахтину – это конец 60-х, 70-е годы. Это в первую очередь Юлия Кристева, если брать такой вот французский заход. И это ситуация конца такого классического структурализма и начала постструктурализма. И Бахтина во многом читают, во-первых, как часть такой, того, что называется Russian Theory, где абсолютные противники, где петроградские формалисты, где Бахтин и его круг, все это читается как во многом явление довольно родственные. Это все некая вот эта самая Russian Theory 20-х годов 20 века, и читается сквозь призму, разумеется, новой литературной теории 60-х годов, читается сквозь призму Барта, сквозь призму споров того времени. Собственно, примечательно, что след Бахтина мы находим у такого выдающегося представителя именно постструктурализма или второго структурализма, там все сложно, разумеется, как Умберто Эко. В «Имени Розы», я напомню, там будет вот этот замечательный сюжет, связанный со смеющимся Христом и дебатом о том, смеялся ли Христос. И это отсылка 80-го года к вполне понятным спорам и рассуждениям вокруг Бахтина, вокруг двух его книг, активно переведенных и интерпретированных. Во-первых, уже упомянутые первой книги о Достоевском, «Проблемы поэтики Достоевского», и, во-вторых, это, разумеется, Франсуа Рабле.
Ну вот, может быть, чтобы наши слушатели не утонули в обилии имен и терминов, структурализм, постструктурализм, Ролан Барт, ну, Умберто Эко имя более широко известное, может быть, несколько огрубляя, можно вот этот парадокс, наверное, выразить так. Бахтин, ну, для которого, мысль которого находится в христианском горизонте, в горизонте вот христианских смыслов, на Западе прочитан сквозь призму постмодернизма. Вот если вот очень углубляться, не углубляться, вернее, вот так вот радикально две несхожие вещи взять и вот попытаться вот таким широким мазками это посмотреть. Так можно сказать?
Ну, я не очень согласился бы с такой интерпретацией, хотя потому что я не очень понимаю, что такое постмодернизм. Скорее речь идет действительно все-таки. Смотрите, ведь важно не просто то, что Бахтин в христианском круге и сам является христианским мыслителем. В конце концов, и среди тех, кого называют иногда, зачастую без малейшего согласия с их собственной стороны, кого называют в числе постмодернистов, мы тоже найдем людей христианского круга и являющихся не просто членами христианской церкви, но и мыслящих себя как христианские мыслители, причем пытающихся, естественно, как любой христианин, быть в согласии, да, в двух этих своих ракурсах. Но Бахтин, помимо всего прочего, это еще и человек 20-х годов 20 века, что важно. Как только мы открываем его основные произведения, мы сразу видим круг, тот философский, тех авторов, которых он обсуждает. Для него это, в конце концов, неокантианство, что важно. Это проблематика, связанная с Баденской, Марбургской школой. Это Виндельбанд, это Рикерт, это, естественно, Коген, это, естественно, Натарп, это тогда молодое неогегельянство, которому противостоит. С другой стороны, это Бергсон, философия жизни, на которую развернуто реагирует тот же самый Генрих Рикерт. И представьте себе, вот все это и 60-е годы. Для 60-х годов, неважно, о ком мы говорим, но все это неокантианство, вся эта исходная проблематика Бахтина – это то, где нужно обращаться уже к кафедре истории философии за справками, что они вообще обсуждают, какие-то регионы, которые обсуждаются, какая-то проблематика ценностей. О чем это вообще?
Ну вот мы начали уже перечислять основные категории, важные для Бахтина, и мы, повторюсь, мы к этому вернемся. Давайте все-таки абресно, широкими штрихами, жизненный путь его обозначим. Вот ранний Бахтин, средний Бахтин, поздний Бахтин.
Ну, я бы сказал, что ранняя биография Бахтина, кстати, я должен сказать, что не только 130 лет со дня рождения, но еще и 50 лет со дня кончины, если мы уж ищем
круглые даты. Год юбилеев.
Да. Как легко посчитать, это 1895 год, такая интеллигентская русская семья. Но Бахтин, пожалуй, из тех авторов, которые зреют медленно. Главным для него становится все-таки революция и то изменение в судьбе, что с ним происходит. Потому что молодой Бахтин, понятно, что мы смотрим из будущего, да, которое для нас прошлое, а для него это еще предстоящее. Но молодой Бахтин скорее человек, интересующийся, ищущий, довольно много читающий, хотя зачастую хаотично, с не до конца сформировавшимися взглядами. И вот революция его приводит в маленький городок Невель. Опять же, стечение обстоятельств почти. Там оказывается Коган Михаил, к этому времени уже оформившийся философ, как раз человек, достаточно разбирающийся, углубленно разбирающийся в разных направлениях неокантианства, настойчиво работающий над Когеном. И вот в Невеле возникает довольно эфемерный. Современные исследования как раз говорят, что вот никакого такого единого Невельского кружка, единой академии, собственно, не было. Люди, которых там обычно упоминают, в частности, великую русскую пианистку Юдину, Пумпянский, замечательнейший литературовед, который станет одной из звезд конца 20-х, начала 30-х годов. Эти люди друг с другом в одном времени оказываются на совсем небольшой промежуток времени, совсем небольшой момент. Но буквально эти несколько лет в Невеле станут для Бахтина не просто образованием круга, а вот рождением той самой философской проблематики, в том числе во многом как реакция на происходящее. Вопросы, которые появляются уже не как интеллектуальные, а настоящие философские вопросы. Вопрос о том, как собрать рассыпающийся мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследования русской мысли Балтийского федерального университета имени Канта, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о Михаиле Михайловиче Бахтине, Ну вот ключевой важный вопрос вы озвучили. Как собрать рассыпающийся мир, а мир, очевидно, в эти годы вокруг Бахтина и вокруг вообще многих русских людей рассыпается, и именно к этим годам относится его вот та самая важнейшая философская работа, к философии поступка, про которую вы упомянули. Но вот теперь о ней невозможно уже не сказать подробнее. В чем там главная мысль Бахтина и как он собирает рассыпающийся мир?
Ну, сразу нужно отметить, что само название довольно случайно. И насколько действительно можно говорить именно о поступке здесь, как о центральном понятии, это предмет довольно серьезных споров. Но само название, опять же, не случайно, потому что понятие поступка – одно из ключевых в философии Когена. И вот тут… Простите за такой, может быть, слишком уход в сторону, но я должен напомнить, что Бахтина с полным основанием называют в широком смысле принадлежащим к философии диалога направлению. Почему об этом важно сказать? Потому что другие направления философии диалога, которые мы знаем, это Франц Розенцвейг, это, естественно, Мартин Бубер, это Ойген Розенштоф Хюсси. Так вот, это... В случае, например, Розенцвейга и его «Звезды избавления» – это напрямую ученик Когена. То есть рождение из философии Когена, философии диалога, в одних случаях это прямое преемство ученичества, в другом случае, вот как в случае с Бахтиным, опосредованное через ученика Когена, но, тем не менее, дороги ведут к Когену. Почему к Когену? Потому что Коген в своей очень сложной, красивой и напряженной интерпретации кантовского поворота в философии настаивает на том, что отношение человека с Богом возникают, вообще существуют только там, где это отношение к «ты», там, где возникает вот возможность обратиться к «ты», там, собственно, и возникает, согласно Когену, религия. Дальше разворачивается его кантовски построенный, но вот это фундаментальное выдвинуто именно им. И разные ученики, люди им инспирированные, развивают этот сюжет. Это важно помнить, потому что…
Действительно важно сказать, что почему так важно, что «ты», обращение во втором лице, потому что не в третьем. Потому что в третьем мы говорим об отсутствующем, об неком объекте, некой вещи, он или человек, который вышел из комнаты. А там, где возникает слово «ты» в отношении к Богу, там это само уже по себе указывает на его реальное присутствие.
И то, что мы увидим как раз в тексте, который называется «К философии поступка», мы увидим вначале, какую проблему вообще разворачивает Бахтин. Это очень неокантианская ситуация, когда у нас есть три больших региона. У нас есть знание, у нас есть сфера нравственная, у нас есть этика, и у нас есть эстетика. Собственно, наука, этика, эстетика. Каждая из этих сфер ведает своими вопросами. Дальше нам нужно в рамках интеллектуальной, нравственной чистоты не путать, из какой сферы мы говорим в данный момент, где мы действуем, где мы судим. Но Бахтин настаивает на том, что это как раз тот самый рассыпавшийся мир. В этом смысле мир рассыпается не на улице, мир рассыпается в сознании. Он спрашивает, а как возможно неотчужденное, как возможно знание, которое является участвующим, участным знанием, и что делает его вопрос не абстрактным, помимо всего прочего, на первом уровне. На первом уровне Бахтин говорит, ну, мы исторически знаем, что подобное знание возможно. Более того, даже в той самой неокантианской философии, там, где она философия, мы видим, мы чувствуем, что подкладкой этого философствования является не этот абстрактный набор положений. И в конце концов, да, мы приходим к знаменитым положениям Бахтина, что мир собирается через человека, мир собирается через поступок, через то, что он назовет как раз в этой работе событием бытия, где он ведет важнейшие тезис. А что такое событие бытия?
Это... Да, это хороший вопрос, что такое событие бытия.
Да, вот та самая событийность совместная. Он скажет, что это отсутствие алиби. Один из вариантов ответа.
Не алиби в бытии.
Не алиби, да, не искать алиби. Потому что он будет говорить, что такое абстрактное, отчужденное постижение. Это постижение с позиции наблюдателя.
Это мир, как будто бы меня в нем нет, как если бы меня в нем не было.
Совершенно верно.
Я не имею возможности и права на такую позицию. Почему то, что право не в смысле юридического, а как бы я есть только потому, что и в меру того, как я вот причастен и поступаю, несу ответственность.
Именно. Как раз Бахтин говорит, нет, право-то у тебя есть. Проблема в том, что в этом случае нет того самого, у кого это право.
Да.
Здесь все замечательно. Ведь как построена вот та самая сфера знания, говорит Бахтин? Она построена как раз на абсолютной заменимости. Есть те самые истины или идеи, как он будет писать в «Проблеме поэтики» Достоевского. Он говорит, что это идеи, которые принадлежат сознанию вообще, разуму вообще, мышлению вообще. Они прекрасно стыкуются между собой, можно выстроить вот ту самую систему понятий, можно излагать, можно встраивать туда элементы реальности или спорить о том, как это встраивать. Но мы все спорим как участники одного вот этого самого единого сознания, единого мышления. И как раз в работе о Достоевском Бахтин совершенно замечательно скажет, объясняя вот тот самый нерв мышления, скажет о том, что, ну, он будет там говорить очень осторожно, естественно, по ситуации 63-го года, помимо всего прочего. Он будет говорить, что, во-первых, это далеко не единственная форма мышления, которая существует, а во-вторых, возможно, истина таким образом просто невыразимо. Можно предположить, что истина предполагает вот то самое причастное, сопричастное мышление. Она не может быть в том числе адекватно выражена в монологической форме. Или как только мы ее выражаем в монологической форме, мы в том самом, мы убираем себя и оказываемся в пространстве отчужденного знания. Это истина, но это другая истина. Это истина из того самого мира, где тебя нет. И как раз в тексте к «Философии поступка» становится понятно, просто прозрачно, что имеет в виду в финале Бахтин, когда говорит о событии бытия, когда говорит о поступке и когда говорит о неалиби. Потому что в середине этого текста Бахтин прямо проговаривает, что не способно ухватить вот то самое, расчленяющее на регионы, на знание, этику, эстетику, шление. Он говорит, оно не способно ухватить вочеловечивание, оно не способно ухватить Христа, потому что в каждом из этих ракурсов все чудесно, но никакого боговоплощения нет. Оказывается, с точки зрения пространства истины, это не истинно. С точки зрения нравственности все имеет смысл, но это смысл, переходящий в аллегорию. С точки зрения истории, пишет Бахтин, с историей вообще все прекрасно. История схватывает смысл, но одновременно не выводит никуда, кроме своей исторической конкретики. Поэтому, когда в том числе в 60-е и в 70-е, Бахтина будут читать как такого гуманистического философа-диалога, как философ, который рассуждает о поступке в нашей жизни, как мы должны поступать, как мы должны действовать, и как мы должны поддерживать, прости господи, коммуникацию, непрерывный процесс коммуникации в нашем сообществе, ну, понятно, что это о ком угодно, но только не о Бахтине. Бахтин, когда пишет о событии и поступке, для него есть абсолютное событие.
На этом фоне, наверное, становится понятно, по крайней мере, мне так кажется, что ведь последний абзац этой рукописи к философии поступка, которая Бахтиным же не закончена. Его ученики достали ее из архива, ему показали, как рассказывают, во всяком случае. И он даже не стал ее править, исправлять. Он сказал: а, это моя ранняя антропология, что-то такое я читал. Но это детали несущественные.
Из Саранского чулана.
Да. Что важно. Но последний абзац говорит об абсолютном самоисключении. Вот самоисключение, ну, ради кого? Ради другого. Это ли не вот не поступок Христа? Действительно, вы сказали, что с точки зрения отвлеченного знания Христос, ну, в каком-то интеллектуальном смысле истина, но всего лишь отвлеченная истина. А он и не только истина, и не только исторический персонаж, и не только как бы красота, он больше всего этого, все это вместе. Он Бог-человек, он есть, вот он тут, он ты. Потрясающая вещь.
И это же продолжится прямо в уже, собственно, в эстетической работе. Что важно, философия поступка, Бахтин как раз 20-е годы переходит куда? Он переходит в философскую эстетику и в эстетику литературы.
После небольшого перерыва об этом скажем. Я напомню, у нас сегодня в гостях Андрей Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследования русской мысли Балтийского федерального университета имени Канта. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Андрей Александрович Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследований русской мысли Балтийского федерального университета имени Канта. И мы, напомню, этой программой открываем цикл бесед, посвященный юбилею Михаила Михайловича Бахтина, выдающегося русского мыслителя. И вот в прошлой части мы окинули взором его раннюю жизнь, его мировое влияние, поговорили про важнейшую его раннюю работу к философии поступка, а вот вторая, примыкающая к ней, которую вы нас уже подвели.
Ну, это все-таки, можно сказать, связанные тексты, поздно опубликованные. Это «Автор и герой в эстетической действительности», где возникает вот та самая проблема автора и героя, и изображения, которое ведет нас по прямой к его на долгое время единственной опубликованной книге «Проблемы творчества Достоевского», которая выйдет в 29-м году и выйдет буквально в тот момент, когда Бахтин окажется в заключении по делу как раз религиозного кружка «Воскресенье», Мейеровского, на тот момент уже ленинградского. По счастью, мытарства тюремные и последующие мытарства на Соловках окажутся не очень длинными, но дальше наступит длинное молчание Бахтина. Молчание, не установленное им. Теперь, опять же, после выдающихся трудов по выявлению наследия Бахтина, становится понятно, что и в 30-е, и в 40-е годы он продолжает писать. По большому счету, у него нет периода, когда он молчит, но в печати Бахтина, по большому счету, с 29-го года по 63-й не будет. Будет, в конце концов, многострадальная история с защитой его диссертации в 44-м году о Рабле, и выход, опять же, книги, которая основана на диссертации, но между защитой диссертации и выходом книги ему придется ждать еще 21 год. Поэтому здесь будет такой большой промежуток публичного присутствия. А я не могу не сказать, что для автора, конечно, принципиально важно... вот Лидия Яковлевна Гинзбург, выдающийся человек того же времени, той же эпохи, у нее в записных книжках есть очень важная формулировка, когда она размышляет как раз о своей собственной судьбе. Она пишет: «Пишущий должен печататься». Ну и дальше как раз к своей собственной проблеме, проблеме между тем, чтобы сказать, невозможности не говорить, и искажение авторского голоса. Вот Бахтин в конце жизни не случайно будет очень скептично относиться в том числе к своим опубликованным работам, в том, работам 60-х, например, годов, и к книге о Достоевском, и к книге о Рабле. Понятно, что здесь есть еще и мало кем избегаемая горечь конца жизни, ощущение собственной неудачи, но есть, как мне кажется, и сильное переживание от осознания того, что проговорить себя в тот момент, когда это складывалось, формировалось, не получилось. Не случайно вот этот период бури и натиска бахтинский 20-х годов, он не просто не повторится, будут другие очень интересные, сложные идеи, но это будет говорение, и мне кажется, вот тут очень можно просто напрямую применить мысль самого Бахтина, это очень долго будет говорение без понимания адресата. Непонятно, с кем ты разговариваешь здесь, что ты делаешь.
С кем ты в диалоге.
Да.
Кто ответное слово тебе даст, на какое ответное слово ты рассчитываешь?
И у тебя все больше воображаемых собеседников. Мне кажется, что в работах Бахтина 30-х, 50-х годов вот это нарастание непонимания. Потом, когда в 60-е опять вновь появятся собеседники, они будут другими, они будут людьми другого поколения, они будут людьми с другими вопросами, не восстановится вот та сила совместного размышления, которая была в 20-е годы. Не случайно вокруг Бахтина на рубеже 80-х, 90-х возникнет мифология. Если помните, слушайте, может быть, надо некоторым напомнить, это вылетело из памяти, будет даже такая серия под названием «Бахтин под маской», где будет предположение, что Бахтин одновременно печатался под именем Волошина, под именем Медведева. Понятно, что с точки зрения современного понимания и знания, в том числе и этих авторов, и круга их идей, никакого Бахтина, пишущего под другими именами, здесь нет. Есть, понятно, большое воздействие Бахтина на близких ему людей, есть очень сильные переклички, есть, понятно, следование за Бахтиным, но и это же важно. Перед нами целый круг авторов, которых, по крайней мере, беглый читатель, еще не вошедший в тонкости этого круга, воспринимает как разные оттенки одного разговора, одного круга. И там, где эти оттенки начинают казаться просто оттенками одного автора.
А вот смотрите, вы не случайно упомянули годы, и в 20-е, к 30-е уж тем более, писать о сокровенном Бахтину было трудно, и в 60-е тоже. Можно ли его такие работы, как «Автор и герой» в эстетической деятельности и «Проблемы творчества» или «Проблемы поэтики», вторая редакция Достоевского, интерпретировать как такое прикровенное говорение, ну, тоже о религиозно-христианских смыслах. Когда Бахтин говорит, что вот автор дает герою свободу, и Достоевский своих героев слушает, даже если они ему возражают, это же как-то находится в горизонте того, что вот Бог человека творит и дает ему свободу. Но про Бога сказать напрямую нельзя, а может быть, и не хочется именно этому тему посвящать. Но мысль-то сокровенная именно вот где-то в этом горизонте находится, как вам кажется?
Ну вот здесь, если позволите, я отвечу на первый взгляд, может быть, даже уклончиво. Я скажу, как нельзя говорить, я скажу и да, и нет. Почему так? Потому что все-таки мне представляется, и что делает Бахтина таким большим и значимым автором, что предметы, о которых он говорит, не являются случайными предметами, они не являются лишь поводами для высказываний, они не являются иллюстрацией. Поэтика Достоевского действительно волнует и интересует Бахтина. Бахтина действительно интересует и волнует жизнь литературы и... Я хотел сказать на автомате, я хотел сказать устройство литературных жанров, но Бахтина интересует не это. Бахтина интересует, наоборот, то, что позволяет взламывать эти жанры, то, что не дает им окостеневать. И да, под этим есть куда более глубокая подкладка, но это горизонт мышления, а не конкретный предмет.
Ну, конечно, Бахтин не притворяется, что пишет о Достоевском, чтобы на самом деле о чем-то другом сказать. Но вот, мне кажется, именно то, что горизонт мышления, вы это очень точно сформулировали и объяснили. А вы знаете, о чем я хотел вас спросить? Вот любопытный момент, ну, учитывая этот горизонт. Вот есть выдающийся богослов 20 века Сергей Фудель, написавший книгу «Наследство Достоевского». И я не знаю... Много ли он читал из Бахтина, и знал ли он, кого читает, вот так, доподлинно, но он очень критичен по отношению к бахтинской концепции Достоевского, вот этой диалогичности и того, что автор как бы дает каждому голосу, полифоничности, вернее, того, что автор дает каждому голосу звучать, как бы не вмешиваясь, всех слушая. Вот для Фуделя, поклонника, почитателя Достоевского, как будто Бахтин указал на нравственный релятивизм Достоевского, как будто Достоевскому все равно, где правда, где ложь. Но, как представляется, Бахтин, в общем, не это имел в виду. Получается парадоксальная ситуация, когда два христианских мыслителя, как будто, ну вот, когда один христианский мыслитель в другом не опознал единоверца. Это вот к вопросу о том, что вроде горизонта есть у Бахтина, но, не зная о нем, можно его и не считать.
Но я бы сказал, что это же обращается и к мысли самого Бахтина. Ведь как раз в «Авторе и герое» Бахтин, говоря об авторе, рассуждая об авторе в литературе, в литературной перспективе, у него автор в литературе становится очень похож как раз на Бога. Потому что что делает автор? В самом начале «Автора и героя» как раз Бахтин об этом отчетливо пишет. И, кстати, у него там отношение к Достоевскому совершенно... На первый взгляд совершенно другое, чем то, что окажется в его книге о Достоевском.
Какое?
Потому что автор... И Достоевский один из тех трех вариантов автора, который терпит неудачу. На самом деле, согласно трактату как раз об авторе и герое, совершенный автор невозможен. Они все терпят неудачу по-разному. Романтические за счет того, что оставляют герою выход, идейные авторы за счет того, что их герой оказывается, наоборот, целиком прописанным. Но кто такой вот тот самый идеальный автор у Бахтина? Да, и у него перечень неудачников в «Авторе и герое» действительно впечатляет. Этот перечень неудачников – это и Достоевский, и Толстой, и вся мировая литература, где остается только спросить, хорошо, а кто тогда, собственно, является тем идеальным автором? И сразу же становится понятно, что идеального автора нет. Потому что делает идеальный автор по Бахтину? А он видит героя в абсолютной целостности его существования, в полноте его существования, причем это невозможно для самого героя, потому что герой должен пребывать в разомкнутости, и он должен пребывать как раз в событии и поступке. А автор, он оказывается тем, кто видит цельность, целостность, и тот, кто видит не просто не случайность, а видит единство между жестом, интонацией, действиями, которые, поступками, которые совершают какую-то вроде бы суету вот этой самой жизни, все это становится единым героем. Это, и здесь как раз сразу же Бахтин вводит свое другое ключевое понятие, это понятие вненаходимости. Вот этот идеальный автор, когда мы читаем это описание автора, вот тут не увидеть, идеальным автором является только Господь. Никто другой, естественно, не способен выполнить поставленную перед ним Бахтиным задачу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследований русской мысли Балтийского федерального университета имени Канта, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, давайте теперь в оставшееся время все-таки скажем о той самой еще одной известнейшей ключевой работе Бахтина про Рабле, которая в публикации называется очень, очень многословно «Творчество Франсуа Рабле и, если не ошибаюсь, народная культура Средневековья и Ренессанса». Это действительно была диссертация Бахтина, которую он написал и которую, ну, предполагался защищать как диссертацию по филологии. И, насколько я знаю, в комиссии, которая эту защиту принимала, было предложение сразу докторскую присудить. Но вот нашлись противники, и это, собственно, сыграло свою, ну, отрицательную роль, потому что стали разбираться, перепроверять, и в итоге присуждение степени за выдающуюся работу растянулось на много-много лет, ну, потому что такая работа была спорная, как любое новшество, оно вот вызывает спор. Ну вот, и здесь Бахтин еще одно свое ключевое понятие будет «карнавал». Вот что же он хочет сказать?
Это, пожалуй, самое спорное понятие у Бахтина, причем и спорность этого понятия очень видна там, где он говорит кратко. А говорит он об этом кратко в своей второй редакции книги о Достоевском. Я бы вообще предложил тому, кто попытается разобраться с карнавалом и всей этой сложной конструкции в книге о Рабле, чтобы ухватить суть, прочитать совсем небольшую, даже часть главы, посвященной истории жанра в книге о Достоевском. Карнавал, согласно Бахтину, это едва ли не универсальное человеческое явление. Правда, он говорит исключительно в рамках античной и наследующей античной культуре, но будет за пределы. Карнавал – это противоположность для Бахтина всему официальному, утвержденному, ставшему миру. Карнавал – это, с одной стороны, переворачивание, но переворачивание специфическое. Это не просто перестановка знаков, а возможность небывалого. И Бахтин настаивает на том, что карнавал, например, карнавальное в литературе, существует не просто на протяжении тысячелетий, а является одной из трех главных составляющих. Когда он говорит о том, что вот у нас есть эпос, у нас есть трагедия, и у нас есть вот то самое карнавальное. Значит, и к карнавальному, оказывается, принадлежит и сократический диалог, карнавальному принадлежит и золотой осёл Апулея, карнавалу принадлежит, карнавалу, естественно, принадлежит Гаргантюа и Пантагрюэль, но карнавалу же и тут, что примечательно, Бахтин тут же цитирует Достоевского, к карнавалу принадлежит сам Дон Кихот. А дальше он цитирует Достоевского знаменитые слова о том, что если Господь спросит у человека, там, чем он может оправдаться, да, человеку останется просто молча протянуть Дон Кихота. Оказывается, ну и понятно, что карнавалом оказывается и сам Достоевский.
Ну и, кстати, Гоголь, вот та часть, которую в итоге попросили диссертацию убрать, потому что уж больно было неловко вот эти новые бахтинские концепции натягивать на, я это слово употребляю намеренно, казалось, что натягиваются, но на Гоголя, который в Советском Союзе читается, печатается, такой вот признанный классик, какой тут карнавал, нет, уберите, это не надо так со святым.
Да, и у Бахтина вот это карнавальное, тесно связанное со смеховым, и смех как освобождающее, смех как снимающее всякий фасад, маску, форму. Для Бахтина очень важно, что все вот это вот формально отчужденное, это одновременно неподлинное. В этом смысле можно сказать, что он радикальный антигегельянец. Если для Гегеля все возможно только как процесс отчуждения, только через отчуждение ты, собственно, и идешь к непосредственному, то для Бахтина любая отчужденная форма – форма ложная. Более того, он ведь не случайно, когда говорит о Достоевском, и я думаю, что для Сергея Фуделя это в том числе было совершенно неприемлемо. Когда Бахтин говорит о Достоевском, он отметает финалы романов Достоевского. Он вновь и вновь подчеркивает, что они как раз чисто литературны. Это вот та самая форма, это навязано литературными условностями, это нужно как-то закончить. И Достоевский как раз заканчивает со всем своим диалогизмом, заканчивает вот с этим свободным словом, заканчивает финалами романов. Это как раз не Достоевский, это вот та самая стандартная литература перед нами. Для Фуделя, разумеется, подобным образом отнестись к финалу «Преступления и наказания» невозможно. Так вот, и об этом будет совершенно замечательно сказано, если мне память не изменяет, Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, когда он подчеркнет, что для Бахтина смех – это неизменно освобождающее начало. Но Аверинцев подчеркнет, что 20 век, хотя бы 20 век, нам постоянно напоминает, что смех может быть и насилием, и подавлением, и отчуждением. Это вносит совершенно другой взгляд на смеховое начало и на карнавальность.
Вот вы вначале упомянули Умберто Эко, да, его знаменитую книгу «Имя розы», где сюжет построен вокруг некоторой рукописи, которая как раз-таки говорит о смехе, якобы утерянной рукописи из поэтики Аристотеля. И Аверинцев вот в этой статье, которую вы приводите, кстати, замечательная статья, можно наших слушателей к ней адресовать, она так называется «Бахтин. Смех христианской культуры», если я не ошибаюсь. А ведь что побудило Аверинцева об этом сказать? Если я правильно понимаю, у Бахтина вот этот освобождающий смех, он ведь по карнавальной логике может быть направлен даже на святыню. Но не с целью святыню отменить, отрицать, а наоборот показать, что она выдерживает смех, осмеяние, и как феникс из пепла восстает и не перестает даже после осмеяния быть для людей святыней. Значит, она святыня воистину. Ну, вот такая вообще интересная мысль, тоже направленная как бы не в постмодернистскую сторону, а скорее вот в сторону христианского горизонта. Но Аверинцев же на что обращает внимание? Смех – освобождающее явление. В истории человечества был один абсолютно свободный человек – это Иисус Христос. Вот там уже дальше свободы некуда, он абсолютно свободный. Но вот мы не знаем, чтобы он смеялся. Обязательно ли смех, чтобы быть свободным? Вот как бы вопрос такой риторический, с которым нас Аверинцев вставляет. А вот как у вас это отзывается?
Ну, я бы здесь как раз вернулся и к серьезному смыслу уже упомянутого романа Эко «Морозы», где есть формальный детективный сюжет, и где главный спор как раз это спор о том, смеялся ли Христос. Я напомню, что с одной стороны, формально роман отсылает здесь фигуре Хорхе, понятно, к Хорхе Луису Борхесу, но...
Это главный антагонист, скажем так, романа.
Но вся рамка обсуждения как раз бахтинская.
А это, простите, мне просто интересно, а это, ну, как бы это типологическое сходство, или мы знаем, что Эко читал Бахтина и вот как-то взял его на вооружение?
Да, конечно, конечно.
То есть он прямое,
читал, обсуждал.
Прямая рецепция.
Конечно.
Понятно.
Да, да, это в том смысле, что я не готов утверждать вот стопроцентно, но, по-моему, даже пара просто скрытых цитат в тексте присутствует. Ну, это круг обсуждения.
Понятно.
Да. Прямо присутствующий здесь. Собственно, и сама тема именно и переворачивания, и возможности. Но, возвращаясь к Росу, я бы сказал, что для Бахтина, вот Бахтина уже Рабле, Бахтина, работающего с карнавалом, ему очень важна вот это, важно это противопоставление. Ведь не случайно медиевисты, насколько я понимаю, вот просто монолитно ответили о том, что все рассуждения Бахтина здесь не имеют никакого отношения к Средневековью. Это можно прочитать как специфическую, в этом случае, как специфическую игру или невольную аналогию с XX веком, но найти в том же самом Средневековье официальную культуру найти вот это вот противопоставление. Более того, как раз...
Найти официальную культуру в отличие от какой-то неофициальной.
Да, увидеть вот это противопоставление официальной культуры народной культуре. Где мы это находим? Или, например, то же самое противопоставление Бахтин говорит о Риме. Говорит о Сатурналиях, как времени, где как раз вот народная культура выходит на поверхность. Но все, что мы знаем о Древнем Риме, ну, не позволяет нам увидеть тех же самых отцов-сенаторов, увидеть тех же самых консулов или эдилов как воплощение вот той самой официальной культуры. Эта рамка не выстраивается. Не случайно прямым продолжением Бахтина, весьма плодотворным, станет прекрасная книга «Культура 2», Паперна, как раз о культуре Советского Союза, о культуре 30-х, 50-х годов, и в том числе разборы, например, архитектуры Тверской, перепланированной, которая предстает перед нами одновременно и как специфическая театральная декорация, и как утверждение, например, вечного Ренессанса, где в Москве так много солнца и так много жары, что нужно строить флорентийские террасы.
То есть творчество Рабле у Бахтина нужно, можно прочитывать как, ну, как некое размышление о его времени, об официальной культуре, ну, Советского Союза, и у человека, который как-то пытается, ну, если угодно, оставаться хоть в чем-то свободным по отношению к этой культуре.
И в этом смысле, мне кажется, и сам разговор о смехе, причем, он является не в смысле завуалированным разговором, а он является невольной проекцией. Не в том смысле, что Бахтин пытается говорить о советской культуре...
Эзоповым языком.
Нет, в том-то и дело, что он сквозь вот эту рамку действительно прочитывает и Средние века, и Возрождение, опираясь, это оказывается в высшей степени неточным применительно к Средневековью и Ренессансу, но, как бывает с очень многими прекрасными работами, да, он совершенно не прав в том, о чем он говорит, на предмете, но именно потому, что это, опять же, это непридуманная проблематика, он оказывается очень точен невольно для себя. Он оказывается точен не в том, о чем пытается сказать прямо, а в том, о чем говорит по существу, говорит, не ведая об этом.
У того же Аверинцева по поводу другого автора, Гилберта Кита Честертона, было такое высказывание, что Честертон бывает вопиюще неточен в деталях и при этом удивительно точен в общих пропорциях. Что-то похожее, видимо, здесь вот есть такая диалектика.
Я бы еще сказал, что Бахтину хочется, он желает видеть вот ту самую неуничтожимую свободу, неуничтожимый смех, который таится под любой рамкой, он присутствует всегда. Вот для Бахтина важно это, и отсюда в том числе и прочтение прошлого, становящееся все менее историчным, но прочтение как дающее надежду. И не случайно, опять же, тот же самый Аверинцев, которого мы уже, по-моему, раз десятый упоминаем за
это
небольшой разговор.
Это только приветствуется.
Да, вот Аверинцев не случайно говорил о том, что Бахтин не смотрит и, видимо, действительно не видит вот той карнавальности, которая присутствует, например, в 30-х годах. И, возможно, не видит он, потому что он является современником, он является участником той самой жизни. И я вспомню совсем давний эпизод, ранний эпизод из жизни Бахтина, когда он в Невеле организует постановку, если мне память не изменяет, «Царя Эдипа». Представьте себе, Невель, малюсенький городок, по официальным данным там живет 17 тысяч человек, и вот Бахтин руководит постановкой, формально она школьная, но в ней участвует более 500 человек, то есть фактически он реализует такое общегородское действо. Бахтин и столь вроде бы нелюбимый им авангард, мечта о тотальном искусстве, о претворении в жизнь и совсем, совсем близком к Невелю городе, как мы знаем, одновременно творит Шагал и Малевич, да, которые опять же пытаются обратить все городское пространство в единое художественное произведение. Для Бахтина вот это тут важный зазор существует. Для Бахтина, конечно, речь идет не о том, чтобы эстетизировать жизнь, притворить, а как раз в этом смысле для него уроки Киркегора останутся навсегда. Для него соблазн вот этого охудожествования, найти спасение в эстетике, это тот соблазн, который будет очень рано отвергнут и будет постоянно противостоять Бахтину как неприемлемый и опасный. Но откуда берется в том числе эта мечта, а берется она из того, к чему стремится сам Бахтин, вот той самой целостности жизни.
Спасибо огромное. Вот с целостности мы начали, целостностью завершаем. Я приведу последнюю фразу из этой статьи Аверинцева, про которую мы сегодня с вами говорили. «Бахтин. Смех. Христианская культура». Аверинцев, который Бахтина читал и почитал, и комментировал его тексты, то есть был его в известном смысле учеником, и тем не менее спорил с его некоторыми взглядами, что нормально, завершает эту статью при этом такими словами. Мужество, с которым Бахтин отнесся к собственной судьбе, не только лежит в основе его построений. Оно, то есть это мужество, куда несомненнее, чем они. Спасибо огромное, что спасибо. Вы сегодня нас ввели в это пространство бахтинской мысли и бахтинской жизни, и бахтинской проблематики. Мы по этому пространству в наших следующих программах на этой неделе пойдем. Андрей Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследований русской мысли Балтийского федерального университета имени Канта, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, надеюсь, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.